Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, столица. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами еще одну порцию новостей сейчас будем обсуждать. Координаты эфира смски плюс 7-925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Двухбальные пробки в Москве, а в городе по-прежнему прекрасно. В общем, весенняя погода, весенняя январская погода и, соответственно, пробки, ну, фактически движение выходного дня, потому что пробок нету, за исключением небольших затруднений по внутренней стороне МКАДа перед Ленинградским шоссе. Также, наверное, будет скоро затруднение в районе Щелковского шоссе на МКАДе, потому что там прям вот на развязке произошло дорожно-транспортное происшествие на пересечении Щелковки и МКАДа. Третье транспортное кольцо. Здесь отмечу затруднение на пересечении Трешки и Бутырского. Нет, и Новослободской улицы. Там ДТП и какие-то дорожные работы. Также туго въезжает в Москву еще Ленинградка. Будьте внимательны, там два ДТП. И по Садовому кольцу, в принципе, проехать можно довольно легко.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Версии СМИ о планируемых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и других странах – это слухи. Сегодня весь день опровергают официальные спикеры опровергают информацию в средствах в СМИ. Далее обсудим, что Британия заявила о готовности задерживать российские корабли, если будет доказано, что российские корабли причастны к обрыву подводных кабелей. Обсудим установку, соответственно, планируемую установку камер шумомеров в Москве. Московская камера шумомеров прошла сертификацию. И в конце мы с вами еще темы обсудим. И на свою правду у нас тоже интересная сегодня заявка.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, источник РИА Новости. В администрации турецкого лидера сообщил, что версии СМИ о планируемых переговорах президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Турции, Катаре и в ряде других стран – это слухи. Анкаре неизвестно о дате и месте будущих переговоров. При этом спекуляции по поводу предполагаемых как минимум переговоров лидеров двух стран множатся. На эти слухи реагируют, кстати, представители Европейского Союза. Они высказывают свою озабоченность в связи с тем, что, например, сторонам удастся о чем бы то ни было договориться или даже вызывает у них беспокойство сам факт этих переговоров. Андроник Мигранян с нами, он профессор МГИМО. Андроник Мавсевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а способны ли переговоры, если они действительно будут, или просто какой-то телефонный разговор, привести к каким бы то ни было результатам на данном отрезке времени?
Ну, в ближайшей перспективе, скорее всего, нет. Сам факт и разговоров, и начало даже переговоров, это будет обнадеживающим, потому что в 3 года вообще не было никаких контактов между нашими странами. Это была абсолютно ненормальная ситуация. Две величайшие державы и в военном отношении сверхдержавы вообще не контактировали. Ну, это был бред полный, поэтому все считали, что Байдена администрация – это сплошные идиоты, которые вообще не понимают, что есть дипломатия, и что великие державы, если даже ненавидят друг друга, они должны разговаривать.
А можно ли объяснить тогда вот эти, скажем так, суету вокруг просто слухов о переговорах? Мы имеем дело с какими-то, например, участниками событий, которые хотят, соответственно, вброс произвести какой-то, или наоборот, кто-то заинтересован, например, в срыве переговоров, поэтому такая суета?
Ну, конечно, наверняка есть такие, которые хотели бы, чтобы этих переговоров не было. Ну, например, конечно же, Зеленский. Зачем ему, чтобы были переговоры нам и с Трампом? Тогда он вообще лишняя фигура. Не фигура даже, а пешка. То есть убирает. И он, я не знаю, тогда он с женой должен...
Андрей Никонович, я прошу вас зафиксироваться, потому что у нас, к сожалению, очень плохой звук получается. Да, повторите, пожалуйста, ваш тезис последний.
Я говорю, конечно, Зеленский этого не хочет, потому что если будут переговоры Трампа с Путиным, то Зеленскому нет места на этих переговорах, и у него нет места даже на шахматной доске, то есть это человек, который должен уже с женой найти одно из своих поместий, которые он купил на эти награбленные деньги, которые он получал от администрации Байдена, которые щедрой рукой давали эти деньги на разграбление. Но, правда, американцы, наверное, и свои откаты получали за это. Поэтому им зачем такие переговоры? А для... серьезных людей, которые озабочены судьбой и будущим мира, конечно, эти переговоры очень нужны.
А можно ли сейчас говорить, что как сторонам важно, кто условно будет инициировать переговоры и кто кому, например, первым позвонит? Потому что я тоже встречала такие публикации, как будто бы это тоже имеет значение, кто будет инициатором.
Это вообще не имеет никакого значения, во-первых. Во-вторых, дело в том, что, конечно же, это совершенно очевидно для меня, всю жизнь занимающийся международными отношениями и большой политикой, что мяч на поле у американцев. Это не мы продвигали свои военные союзы к границам Америки. Это мы, не мы вмешивались в эти прокси-войны прямо на границах ни в Мексике, ни в Канаде там и так далее. И мы вообще-то определили свои позиции и свои переговорные позиции, и на что мы готовы пойти, и что мы хотим от наших партнеров. Это они должны нам давать ответ на это. Мы-то все сказали, всем это все известно.
Понятно. Спасибо большое, Андраник Мавсевич. Я вас благодарю. Андраник Мигранян был с нами. Он профессор МГИМО. 7373948. Телефон прямого эфира. Я предлагаю вам тоже высказаться на эту тему. Если Трамп торгует, что мы можем ему продать, говорит 724-й. Так, не очень понятно, к чему это вопрос. Сейчас, естественно, что-то готовится. Никто даже не опровергает наотрез. Просто констатируют, что это слухи. Фактически говоря, что еще рано говорить о каких бы то ни было подробностях, чтобы не спугнуть, говорит Павел. Вы знаете, Павел, но если действительно что-то готовится, вряд ли можно предположить, что кто-то какой-то где-то публикации с ссылкой на источники, знакомые с ходом мыслей в Вашингтоне или в Москве, способны, например, спугнуть тех, кто, как вы говорите, спугнуть, готовится к переговорам. Есть о чем сейчас, вот с вашей точки зрения, есть о чем сейчас говорить лидерам двух стран? 7373-948, телефон прямого эфира. Не понял про Зеленского, а кто вместо него, как представитель страны, участвующий в конфликте, говорит Нилс. Если будут действительно переговоры между Владимиром Путиным и, соответственно, Дональдом Трампом, а там про Зеленского речи быть не может. То есть созвон, очевидно, совершенно не на троих. Созвон как минимум на двоих, потому что... Украина, ну, звено вот в этом противостоянии. А Зеленский, ну, фактически нелегитимный президент. Более того, который сам себе запретил. Мы же неоднократно подчеркивали, что Зеленский сам себе запретил вести переговоры с Россией. Поэтому, ну, как он будет вести? Как он будет? А самое главное, будет ли его кто-то слушать? У него были шансы? Были шансы. Он отказывается всячески и говорил даже, что нельзя допустить того, чтобы вообще какие-то переговоры были. Сейчас он, конечно же, будет говорить о том, что как это так, без моего присутствия все это происходит. Сегодня были интересные тоже публикации, что, например, в Брюсселе очень обеспокоены тем, что в... обсуждается вариант каких-то переговоров, а, в общем, Трамп каким-то образом, ну, вот тему с Брюсселем вообще уводит на второй план. То есть... нужны переговоры между Москвой и между Вашингтоном. 7373-948, телефон прямого эфира, слушаю вас. Здравствуйте, алло.
Евгения, добрый вечер, это Руслан.
Да, Руслан, пожалуйста.
Однозначно подготовка к переговорам идет. Первый звонок был в конце года, когда как будто наш правительственный самолет 29 декабря увидели в Америке и думали, что уже будет перемирие. Но это был первый шаг, первый звонок того, что консультации начались.
Консультации
потом
начались.
Американцы 100 дней обозначили, негласно не бросили клич, что 100 дней, то есть 9 мая подготовить уже платформу к переговорам, потому что 100 дней как раз будет и первые 100 дней правления Трампа, ему надо отчитаться, что он сделал за 100 дней.
А зачем ему... Спасибо, Руслан. Мне тоже интересен вот этот момент, почему про 100 дней речь идет, и что Трампу нужно... А почему ему надо отчитываться? Ну вот объективно, почему ему нужно отчитываться? Он будет перед кем? Перед своей аудиторией ему надо отчитываться, что он, например, конфликт на Украине прекратил. Ну, хорошо, а начнем конфликт в Китае, например. Какая здесь взаимосвязь? Какая здесь разница? Что? Почему привязка к срокам какая-то идет? Мне кажется, привязка к срокам – это просто, чтобы, ну, как бы, обычный такой психологический прием, что нужно постоянно, какой-то горизонт планирования нужен. А если не получится, можно будет на любых списать. Конечно, надо говорить с Трампом, когда Байден был, то все было понятно, воюем до последнего украинца, а сейчас надо уточнить, до какого момента мы воюем. С нашей стороны понятна концепция, а какой результат хочет Трамп, мы пока и не знаем, говорит Костя. Вот это интересно, понимаете, мы свои условия выдвигали, а для американцев как раз они были, ну, видимо, неприемлемыми. Или неподходящими, потому что наши условия никоим образом не бьются с их концепцией того, как должен развиваться мир вот в западноцентричной модели. Не бьется. Интересно действительно сейчас, если переговоры будут, каков будет предмет этих переговоров. Но просто мы сожалеем, что вот так оно случилось на протяжении трех, вот уже на протяжении трех лет оно так происходит. Американская сторона будет выражать свою озабоченность, или же американская сторона будет утверждать, что Россия виновата в этом конфликте, и тогда, соответственно, мы должны там что-то сделать, включая выплату, не знаю, там, репарации, чего угодно, а то он пошлины повысит, санкции, соответственно, будет тоже какие-то вводить новые. Вот предмет-то какой будет? Или же Украина стала действительно мешать Соединенным Штатам? Потому что, ну, точно здесь речь идет не про доброту и сохранение жизни двух славянских народов. Вот с американской точки зрения. Здесь какая-то другая история. Вот интересно, действительно, если какие-то переговоры состоятся, я предлагаю просто дождаться самого факта, потому что спекуляций очень много. И тогда действительно можно будет судить уже, в чем заинтересована американская сторона. К следующей теме давайте перейдем.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Военно-морские силы повышенной готовности Великобритании готовы задерживать российские корабли у побережья, если появятся доказательства того, что они повреждают подводные трубопроводы и кабели. То есть доказательств нет, но предупреждение вынесено. Об этом сообщает издание «Экспресс» со ссылкой на высокопоставленные военные источники. Это потребует политического решения на самом высоком уровне, и, вероятно, это будет делаться в каждом конкретном случае. Перспектива, которую описывают как ответ на худший сценарий, была заявлена вслед за сообщением США о том, что Россия якобы систематически наносит на карту подводные кабели и трубопроводы. Андрей Фролов с нами, он доцент Высшей школы экономики, эксперт программы «Револьвер». Андрей, здравствуйте.
Евгения, добрый день.
А означает ли подобного рода публикация, что в Европе ищут способы задержания российского флота?
Я думаю, не в Европе даже, а в целом на Западе попытки идут выдумать какой-то повод для того, чтобы в обход международных соглашений, международного морского права заняться в первую очередь перехватом так называемого теневого флота. Тема последние несколько месяцев активно развивается, санкции вводятся, речь идет о танкерах, которые переводят, якобы перевозят российскую контрабандную нефть.
Ну, с их точки зрения контрабандную?
Конечно, да.
Ну, хорошо, а цель какая? Ну, вот задержат, допустим, и что?
Цель сделать так, чтобы перекрыть этот канал, то есть фактически, может быть, даже если шире смотреть, возможно, делается заход для того, чтобы лишить Россию возможности, в принципе, морским путем вывозить энергоресурсы и де-факто установить какую-то блокаду российских портов и российского побережья. Но это делается так исподволь, под всякими такими разного рода благовидными предлогами.
А интересно просто, чем это грозит, потому что я помню, как американцы арестовали в море какое-то иранское судно, перевалили нефть на свое судно, соответственно, на свой танкер, и потом его отпустили, потому что иранцы тоже неоднократно заявляли, если такое повторится, Ормузский пролив будет закрыт, и тогда вся торговля нефти вообще встанет.
Нет, видите как, то есть по большому счету, ну поскольку международного права не существует уже, мы все это за 3 года последних увидели, то это просто очередной демонтаж той системы международного права, которая была, и просто на России это все отрабатывается. Другое дело, что если эти захваты, перехваты начнутся, я думаю, что это очередной шаг к эскалации по одной простой причине. Что корабли под российским флагом начнут эскортироваться российскими боевыми кораблями. И вот что делать в этом случае тем же британцам, это очень интересный вопрос.
А, то есть любое судно должно будет сопровождаться просто там каким-нибудь корветом, ну, например.
Например. Ну, то есть российский флот, он намного больше британского того же, и британцы и так с трудом даже такие свои обязательства в рамках НАТО сейчас поддерживают, и заниматься пиратством на морях, ну, или каперством, да, то, что официально будет делаться, наверное, им сейчас будет тяжело. Но здесь, видимо, главное начать.
Но, может быть, они историю просто вспомнили? Как это? Руки-то помнят?
В любом случае. Руки всегда помнят, особенно британские руки, они все всегда помнят, и вот и решили просто тряхнуть стариной, которая закончилась где-то примерно в 19 веке.
А силы у них есть на это? Ну, например, если систематически. Ладно, один танкер, допустим, а если системно?
Системно, наверное, нет, но здесь же сразу друзья подтянутся. Тут же, опять же, обратите внимание, у них же вся политика строится на чем? Кто-то первый переходит очередную ранее считавшуюся красную линию, и дальше все уже бегут в этот пролом. Mm-hmm. Поэтому британцы здесь выступают в роли своего рода ледокола, да, я извиняюсь за такой образ, с учетом флота, да, но вот они реально ломают данное правило, а дальше уже для остальных это будет абсолютно нормальным каким-то действием.
Какие действия при этом можно предпринять с российской стороны? То странно получается, что мы просто ждем, когда они, например, рискнут, но очевидно совершенно, что у нас должен быть готов какой-то ответ на этот счет, нет?
Я думаю, что это вот эскорт боевыми кораблями, о чем я говорил, на каких-то особо опасных участках, это первый момент. А второй момент, все же очень, опять-таки, просто. Российская политика вот в этих вопросах, она, ну, с моей точки зрения, она, ее можно назвать реактивной, но она в первую очередь очень выверенная. То есть мы реагируем на какие-то обиды в наш адрес ровно в том же соотношении, в том же объеме, какой была обида. Поэтому я думаю, что если это реально начнется, то вполне может быть, что мы тоже можем какие-то меры предпринять, но это, наверное, будет какой-то наш последний такой вот. То есть мы будем вынуждены это сделать, мы этого очень не хотим, но нас, к сожалению, к этому, боюсь, будут принуждать именно своими действиями.
Я правильно понимаю, что вот это заявление со ссылкой на источники от британцев, как бы заявление единого порядка с предыдущими утверждениями. Помните, по-моему, французы заявляли, что там рассматривают какие-то варианты. Там Ла-Манш фигурировал, например. Прибалты говорили про то, что хорошо бы, чтобы Балтийское море стало внутренним морем НАТО. Дания тоже делала заявление по поводу российского флота.
Это опять-таки здесь явно прослеживается какая-то линия единая, потому что прибалты, вы правильно упомянули их, но здесь еще есть злобные финны, которые реально арестовывают уже корабли, и шведы сегодня задержали очередной корабль болгарский, который якобы порвал там какой-то кабель. Болгары говорят, что он случайно его порвал, когда пытался во время шторма встать на якорь, ну и так далее. Поэтому в чем суть-то? Давайте так, чем для нас это все грозит в стратегическом каком-то плане? Все идет к тому, что они пытаются закупорить Финский залив, забывая, опять же, историю и то, ради чего Россия 300 лет пробивала себе окно в Европу, и где она его пробивала. Калининград, это, конечно, хорошо, но у нас все-таки основной порт – это Санкт-Петербург. И если де-факто будет запрет на прохождение в Санкт-Петербург кораблей под иными флагами, нежели российский, Это называется блокада. И с точки зрения даже устава ООН, блокада – это один из поводов для того, чтобы начать войну. Ну, для того, в отношении кого эту блокаду ввели. Именно, кстати, поэтому, помните, когда была блокада Кубы, она называлась карантин.
Слово да, блокада да, никто не да. произносил. Да, конечно. Но и в итоге получается, что прослеживается теперь следующая линия – это закрыть, именно физически закрыть окно России в Европу с той стороны.
Да, и не только в Европу, а в принципе во внешний мир.
В принципе во внешний мир.
Ага. Попытаться, ну, по крайней мере, на Западе. Понятно, что на Дальнем Востоке они это сделать не смогут, хотя, я думаю, тоже желающих и там заняться каперством будет достаточно. Но это все равно будет сложнее. Но вот в европейских водах, в первую очередь на Балтике, в меньшей степени на Черном море и на Северном, в северных водах, они могут попытаться это сделать, чтобы нас полностью или практически полностью лишить вот этого коридора.
Ну, это же акт, допустим, они задерживают судно, допустим, под каким-то там предлогом. А даже, наверное, просто скажут, а у нас порвали кабели, а доказательства предъявлять, естественно, не будут. И наши аргументы тоже принимать не будут. Но фактически это акт экономического терроризма, разве нет?
Конечно, ну, как будто в первый раз.
И как? Ну, просто текущая, например, конвенция по морскому праву и прочие другие документы, они же создавались там после определенного рода там серьезных всяких событий. И стороны пришли к выводу, что все-таки удобнее о чем-то договориться. Тогда при каких обстоятельствах будет возможность договориться, ну, о новой конфигурации? Они же не могут выключить страну, которая занимает часть континента, полностью вообще из экономической жизни.
Евгений, у меня есть, конечно, ответ, но поскольку сегодня понедельник, день тяжелый, плюс 5 у всех давления, я не буду наших слушателей всякими страшилками пугать.
Да. А, про страшилки.
Что нужно для того, чтобы снова начали договариваться?
Понятно. Но слово «страшилка», да, это интригует. Спасибо большое, Андрей. Дождемся тогда, когда вы в «Револьвер» придете, подробно об этом поговорим. Андрей Фролов был с нами, доцент Высшей школы экономики, эксперт программы «Револьвер». 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. А кабель это на дне тоже кто-то повреждает. Уже дважды страны несут большие убытки. Расположение кабелей нанесено на морских картах. Надо искать злоумышленников. Ясно же, говорит усомнившийся Макар. Ну, надо, конечно, искать злоумышленников, но посмотрите, как филигранно финны, кто там еще, финны, шведы и вообще в Европе филигранно ищут тех, кто подорвал северные потоки. Правда? Вообще не могут на дне морском ничего найти, но ботинок какого-то водолаза нашли. Подрыв, понятно, по какой причине производился. То есть там разорвать, то есть важно как бы проследить, для чего делается что-то или для чего заявляется что-то. Подрыв северных потоков. Разорвать полностью коммуникационную линию энергетическую между Россией и Германией прежде всего. Германией как локомотива там, экономического, политического, энергетического локомотива Европы. Все. Разорвали. Искать будут, может быть, уже, знаете, когда праправнуки будут, может быть, тогда рассекретить какие-то документы. То есть лет 200 придется подождать. Может быть, 100. Может быть, поменьше. Не знаю. А здесь тоже же интересная тема с обрывом кабелей. Периодически она звучала. И звучала еще после подрывов северных потоков, когда заговорили о том, что действительно дно морское усеяно как раз, прошито вот этими коммуникациями. Интернет-кабели, другие кабели связи, все это есть. И если одно неверное чье-то движение, целую страну можно, ну или часть, да, оставить без связи и, соответственно, создать большие-большие проблемы. Для чего сейчас торговать заранее рисками, что как будто бы будет доказано кем-то, что российские корабли обязательно будут эти кабели рвать? Вот до сих пор не рвали, а сейчас будут рвать. Ровно, скорее всего, чтобы эту причину, то что разбираться никто не будет. У нас, например, ну, вероятно, не будет возможности в этом разобраться. Никто даже слушать не будет, чтобы задержать действительно какие-то российские суда. И, по сути, британцы могут себя повести, как те самые сомалийские пираты, от которых защищали российский торговый флот, наш Тихоокеанский флот, например, который был задействован в этом. Возможно, теперь Северному флоту нужно будет этим заняться, Балтийскому. Посмотрим. 16:30 новости и продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, интересная тема, которая связана сейчас с Москвой. Я предлагаю вам внимательно это все послушать. Во-первых, столичные власти готовятся к внедрению дорожных камер, которые измеряют уровень шума мотоциклов и автомобилей. Кто-то скажет, наконец-то. В январе, как выяснил «Коммерсант», завершилась сертификация нового комплекса «Эфир» с четырьмя направленными микрофонами. Они обнаружат в потоке транспортных средств с громыхающей музыкой или рвущей выхлопной системой. То есть даже музыку они будут усваивать как-то, улавливать. Штраф для нарушителей составит от 5000 до 30000 рублей. Предельный уровень шума еще предстоит установить региональным властям, а для того, чтобы начать штрафовать водителей по данным, полученным от новых автоматических камер, понадобится и принятие поправок к федеральному КОАПу. А до этого столичные власти будут искать оптимальные места для установки приборов нового типа. И от 14 января приказом Росстандарта эфир, измеряющий уровень шума с видеофиксацией проезда транспортного средства, официально утвержден в качестве типа средства измерения. Максим Кадаков с нами, он главный редактор журнала «За рулем». Максим, здравствуйте.
Да, добрый день.
Скажите, пожалуйста, а как эта система в принципе может работать в таком большом городе, как Москва? Где, ну, оптимально, наверное, размещать, чтобы толк был?
Ой, вы-то как-то сразу мне задаете вопрос, как будто это дело решенное, да? На самом-то деле здесь гораздо больше вопросов, чем
пожалуйста,
ответов.
Пожалуйста, давайте начнем с того, что вы хотите.
С житейской точки зрения, с житейской, так. Ну, в общем-то, все согласны, что вот эти друзья, которые иногда ездят там с отрезанными от глушителями или видоизмененными, или когда из окна орет так, что заглушает все вокруг, надо как-то бороться.
Угу.
Вот, с этим вопросов нет. Вопрос всегда в пограничной зоне, когда у вас просто может быть, допустим, не знаю, громкий автомобиль, который вы купили сертифицированный, у нас все автомобили, которые официально продают сертифицированный, или мотоцикл.
Так.
Например. Или, например, вы, не знаю, вы рядом оказались. По каким нормам, как сертифицирован этот прибор, толком не очень понятно.
Не говоря
уже о том, что пока нет законодательной базы, почему мы вообще там, мы же по КУАП можем только штрафовать людей. Вот, в КУАПе такой нормы нет, соответственно, нужна еще правовая база.
Так.
Потом города, во всяком случае, Московский регион говорит о том, что можно устанавливать, возможно, будут установлены какие-то свои нормы, да, по, значит, днем и ночью. Но, опять же, возвращаясь к тому, с чего я начал, вы покупаете сертифицированный автомобиль, допустим, спортивный, у нас их не запрещено продавать, или мотоцикл. Вещи, по определению, громче, чем другие машины, да?
Угу.
И вот вы купили сертифицированный мотоцикл, приехали там, на нем поехали условно по Москве, а там какие-то нормы, но ведь вы сертифицируете мотоцикл, на котором вы можете ездить по всей территории страны. А вам прилетает штраф. Или вы везли автомобиль, по единичке, значит, сделали СБКТС. Сейчас огромное количество автомобилей возят. Вам выдали сертификат, машина соответствует. А вам за нее прилетает штраф, потому что камера решила. Ну, не камера, точнее, решила, а да, система решила, что звук громкий. Это автомобиль, это отдельно. Второй ошибки. Вы находитесь рядом. Банальный пример. Машина, если все это будет распространяться, машина стоит у вас во дворе. Пришла молодежь. Поставил бумбокс потанцевать рядом с вашим автомобилем. Камера стоит, двор сечет от шума. Она поймет, что шум откуда-то оттуда, от вашего автомобиля.
Угу.
Молодежь потанцевала, ушла, вам прилетел штраф, ваши действия. Проблема в том, что когда будет ошибочный штраф, а они будут, видимо, в большом количестве, непонятно, как его оспорить. Потому что когда вы нарушаете линию разметки, и даже если нет видео, но хотя бы есть несколько кадров, вы хотя бы можете траекторию увидеть. Гипотетически даже скорость, если есть видеозапись, можно, в общем-то, как бы хотя бы понять по видеозаписи. Волны звуковые вы на видеозапись не положите, камера их никак не фиксирует. То есть оспорить чисто вот банально технически я не представляю, как это можно. Угу. При том, что с дураками, которые ездят с отрезанными
глушителями,
рваными,
да.
Глушителями, нужно бороться. Вот как бы нам не попасть в историю, да, когда, ну, лес рубит, щепки летят, да, ну, то, что там мы 2-3 тысячи случайно ошибочных постановлений выписали, это не так важно, по-моему, все-таки это важно. Как это сделать, как это будет технически, насколько это будет чисто работать, и когда это будет работать, я вам, к сожалению, сказать не могу.
А нет таких прецедентов, не прецедентов, а таких систем, например, где-то в мире, чтобы хотя бы аналогия была, нет? Где шумоуловители какие-то работают?
Так, с шумами работают давно. И в Европе работают давно, и в общественных местах, и на выставках, и в том числе и на дорогах их ставят. Но, опять же, это тогда все это должно работать идеально, и не должно быть, условно говоря, например, в кадре других автомобилей, например. Ну, то есть есть какие-то условия, которые должны соблюдаться. Хотя, опять же, в моем примере, да, со двором и с какими-то молодежью, которая там громко включала магнитофон, да, вы ничего не сделаете. Почему? Потому что сама камера, она никакие штрафы нам не выписывает.
Штраф она фиксирует просто, конечно.
И она фиксирует события, которые, может быть, да, составом административного правонарушения. А непосредственно штрафное постановление подписывает электронной подписью инспектор САФАП. Они у нас перегружены. Они даже с теми более очевидными вещами иногда не успевают разбираться, потому что у него там в среднем 9 секунд на штрафное постановление. А в случае со звуком, ну кто это будет разбирать? Мы их еще догрузим, кто с этим будет разбираться? Вот. И потом, если говорить про наш город, вот я в Филях живу, у нас там стройка гигантская идет там на Филевской пойме, да? На протяжении многих лет. Ведь техногенный шум – это не только автомобиль. Автомобиль проехал и уехал.
Конечно.
Вот мотоциклы зимой не ездят. Скажите мне в городе, куда мне обратиться, чтобы закрыть к чертовой бабушке эту стройку, которая не дает ни спать, ни работать. Вот это ведь тоже важно. Если мы боремся с шумом, дайте мне эту камеру, я поставлю себе на лоджию ее и буду штрафовать стройку. Потому что... Ну, понимаете, да? Я понимаю, что я разговор увожу немножко в другую.
Нет, как раз понимаю, потому что шум в городе, конечно, это не только машины, которые без глушителей, или машины, которые с открытыми окнами и с звуковыми усилителями едут.
Да, этих друзей, которые вот совсем нагло нарушают, я считаю, что их нужно просто ловить. Да, для этого нужны инспекторы ГИБДД, которых не хватает. И нужно не штрафы с них, не штрафы накладывать, нужно просто машину ставить на штрафстоянку. Да?
Угу.
Все, у тебя видоизмененный глушитель, окей. Потом, понимаете, ведь когда машина сертифицируется, ведь все, измерение звука, это очень такая точная на самом деле наука, вам любой звукарь скажет. Когда проводятся сертификационные испытания, это и юстированное, то есть проверенное оборудование. Это определенный температурный режим, при котором измеряется расстояние от выхлопной трубы или от других устройств и так далее. Это... Очень такая довольно-таки сложная задача точно измерить не только источник, но и, собственно говоря, вот звуковое, да, давление. А насколько качественно это будет делать камера, я не знаю. То есть пороговое, когда мотоцикл проедет такой, от которого все стекла дрожат, ну там будет, наверное, очевидно. Да? То есть с этим это будет очевидно, когда там вообще зашквал будет идти. А пороговые значения, понимаете, вот эти ошибочные, сколько их будет? Если их будет одно ошибочное постановление на 10 тысяч честных штрафных, ну, наверное, это можно пережить. А если это будет там каждое десятое, ну, наверное, это не очень хорошо.
То есть пока вообще непонятно, как это будет работать, поэтому не имеет смысла обсуждать, где эти камеры с четырьмя микрофонами, как их презентуют, могут быть установлены.
Да, у правозащитников много вопросов. Я вам скажу, что даже со скоростью, с определением скорости, с комплексами стрелка, которые нас все штрафуют, там очень много вопросов по точному определению положения фиксируемого автомобиля в том числе. Это вам любой специалист скажет. Там тоже есть довольно-таки большой разброс, ну, как бы, тех значений, которые получают.
Но объективно даже у навигатора со спидометром расходятся данные, с какой скоростью ты едешь. Ну, плюс-минус там 4 километра всегда.
Ну, там всегда разброс хотя бы в меньшую сторону. Точнее, ну, как бы в большую, наоборот. Там спидометр всегда более высокую скорость показывает. Да, тут ладно. Вот. А я говорю именно про то, что делают камеры. А инспектору разбираться с каждым, возиться с постановлением. Из вашей ли машины? У вашей ли машины окно открыто, и там ор стоял и такое, что ночью, что не давал спать? Или это у соседней машины? Кто будет с этим разбираться? Я не знаю.
Спасибо большое, Максим. Я вас благодарю. Максим Кадаков был с нами, главный редактор журнала «За рулем». В общем, вопросы, вопросы и еще раз вопросы к этой системе. Камера весит, вот этот прибор эфира, он весит 12 килограммов. Представляет собой камеру с четырьмя направленными микрофонами. В документации сказано, что комплекс одновременно принимает и обрабатывает информацию с микрофонов и видеомодуля, определяя источник повышенного шума на основе анализа фазового сдвига по пикам уровней. Вот о чем речь. Диапазон измерения громкости звука 60-120 дБ. В Росстандарте рассказали, что комплекс с подобным функционалом уже есть. Например, прибор под названием Smart Шлюз М1. Это разработчик белгородской компании Smart City. Ранее уже разрабатывала камеры типа «Сова», которые используются в Москве для контроля парковки. Но со звуком, правда, сложнее получается. Так, Антонина говорит, есть надежда, что будут штрафовать трактора жилищника, которые ездят по ночам несколько часов туда-сюда, не совершая никаких уборочных работ. Откуда же это известно, Антонина? Во-первых, действительно нужно понять, просто так эти тракторы ездят? И вам кажется, что не совершают никаких уборочных работ или совершают какие-то уборочные работы, но просто вам не нравится, что они по ночам ездят. А что здесь? Нарушителей никто не ловит. Чем ГАИ перегружена летом? Невозможно спать с открытыми окнами. Шум от мотоциклов всю ночь, говорит 819-й. Но смотрите, проблемы действительно существуют. Существуют проблемы машин и мотоциклов, у которых нет глушителя, и которые прям вот удовольствие получают от того, что они там едут, у них более-менее звукоизоляция, а они вот этот звук издают, что полрайона вздрагивает. Как этих людей приучить к тому, что так делать нельзя, если очень хочется, то лучше выехать в чисто поле? Непонятно. Придумываются всякие системы. Вот такие системы, например, по улавливанию шума. Но вы слышали Максима Кадакова, который говорит, что вопросов здесь гораздо больше. Плюс еще правоприменительная практика, плюс еще действительно технические условия, как эта штука будет работать. Куранты тоже сильно шумят, говорит Григорий. Григорий, вы же в Питере живете, вам не слышно, я думаю. Не стоит забывать об ошибочных штрафах за ремень и телефон. Ну все, люди стали делиться со мной своей болью, кому за что выписали штрафы, ошибочные или не ошибочно. А еще, если будут прикладывать звуковой файл, Максим говорит. Но, Максим, опять же, как определить? Прикладывать могут все, что угодно. В письме счастья будет все, что угодно. Вопрос, как правильно определить, что именно, например, вы нарушаете или ваш сосед нарушает, а вы просто мимо ехали и попались на эту камеру. Вот как это будет работать? Понимаете, это загадка для физиков.
Говорит Москва.
94.8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
К профилактике школьного буллинга могут привлечь полицию и службы медиации. При этом МВД займется только той травлей, которая содержит правонарушение. В Общественной палате России прошло нулевое чтение законопроекта, вводящего систему профилактики школьной травли. В документе предлагается обязать школы создать службы медиации, которые займутся ранним примирением конфликтующих школьников. Текст законопроекта есть в распоряжении ведомостей. Так, здесь изменения. Под травлей в законопроекте понимается систематическое более двух раз умышленное причинение вреда другому путем насилия, унижения и издевательства. Вопрос, конечно, как доказывать. И самое главное, что будет считаться с точки зрения МВД, например, ну, тем, что заслуживает какого-то внимания и наказания, тем, что, как это, ну, дети ссорятся. Вот такое бывает очень часто. Дети ссорятся, и непонятно, что с этим делать. Мария Свир с нами, она педагог-психолог. Мария Сергеевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а как правильно определить, вот это травля или это просто ссора, стоит наказывать или не стоит наказывать?
Вот вы как раз-таки уже прошлись по основным характеристикам травли. Когда мы говорим о конфликте, это значит, что мы говорим о какой-то единоразовой стычке детей. Когда же мы говорим о травле, то это именно что происходит систематически. То есть действительно преследование или унижение, оно проявляется не один раз, не два, а вот оно уже проявляется в течение какого-то времени. И обязательно мы говорим не о том, что один на один дети ссорятся, а именно группа детей преследует одного ребенка.
Группа детей. А если хорошо, ну двое преследуют одного или один преследует тоже одного, это что, уже не считается травлей?
Да, то есть если мы говорим один на один, то это уже конфликт. И здесь как раз-таки может помочь именно
медиация. А чем принципиально хорошо отличается, когда один преследует одного, и, соответственно, толпа преследует одного, и с этой толпой нужно каким-то образом иначе работать? Получается так или нет?
Нет, да, то есть когда мы говорим о случае, когда толпа преследует одного, то здесь мы прежде всего говорим о неравенстве сил. То есть если один на один ребенок еще может вывести эту ситуацию, то один против многих, но ни один взрослый уже не вывезет такое. И, соответственно, и подходы к работе с этим будут разные, будут принципиально разные.
Долгое время, я думаю, что вы тоже сталкивались с этим тезисом, долгое время считалось, что вот в школе, в принципе, вмешиваться не надо, если только никто никому голову не проломил. Дети сами разберутся, это этап взросления, и все подростки, в принципе, довольно жестокие, и не нужно делать. Или же все-таки мы дозрели до того, чтобы признать, что существует эта проблема, что детей нужно воспитывать не так, а несколько иначе, и нужно этим системно заниматься?
Ну, на самом деле, созрел еще в Угорске уже много лет назад до этого. У нас травля, как считается, была всегда в школах, но о ней стали говорить буквально, если вы помните, ну, лет, наверное, 7 максимум назад, лет, да, 5-7 назад. И очень здорово, что наконец-то мы пришли к законопроекту, который будет дефинициировать само понятие травли. Потому что, прежде всего, это означает, что на нашем большом уже законодательном уровне все как будто бы договорились друг с другом, что травля – это не окей, что травля – это ненормально. И мы как раз-таки с помощью этого закона как минимум будем уходить от вот тех клише, которые вы перечислили, о том, что это нормально, что дети проходят и прочее, прочее, прочее. Хотя бы у нас уже будет определение того, что все, это плохо.
Понятно. Спасибо большое, Мария Сергеевна. Я вас благодарю. Мария Свир была с нами, она педагог-психолог. А я вижу, как вы хотите эту тему обсуждать. Костя уже спешит, говорит, вот интересно. Неужели дети за последние 20 лет стали умнее и научились травить друг друга более качественно? Или дети стали более чувствительны? В нашем детстве, говорит Костя, тоже была так называемая травля. И ничего, решали сами свои вопросы. Мы воспитываем поколение нытиков, которые никогда не вырастут. Костя, а здесь я с вами поспорю. Во-первых, не нужно делать свой опыт, выставлять его в качестве эталона. Вот вы, например, справились... Если вас травили, или вы не дали, чтобы вас травили, потому что там вы знали, как дать отпор. А есть тот, кто не знает, его не научили, он не был к этому готов, для него это новый опыт. Но жизнь как таковая, или там жизнь в школе, тем более, у ребенка, который только-только познает этот мир, и каждый день в новых ситуациях оказывается, для него эта жизнь не должна быть игрой в сапера. Прошел ты этот этап или не прошел? Потому что есть люди, которых может что-то сломать. Вот может их что-то сломать. Но если бы они понимали, что можно... Если бы у них был, например, какой-то друг, который бы мог защитить. Если бы, например, в обществе изначально было такое, что нападавшего нужно сразу обезвредить, и указывать ему на его место, и не чмырить, простите, человека за то, что он одет как-то не так, телефон у него какой-то не такой. Это нам с вами сейчас, взрослым людям, и то не всем. В принципе, все равно, что о нас скажут, как мы одеты, какая у нас сумка, какой у нас телефон, какая у нас квартира съемная или своя, или еще что-то. Но люди постоянно ищут способы для того, чтобы друг дружку травить. Просто есть взрослые люди, которые сразу могут с этим справиться, а есть взрослые, которые нет. Вы что, в родительских чатиках вас нету? Или вас нет в комментариях в социальных сетях? Это же все ровно то же самое, что люди переживают в школе. И поэтому понятно, как человека, как бы обладающего разумом, нужно учить этим мозгом пользоваться, извините, и нужно учить коммуникации. а не ждать, что вот выплывет он или не выплывет. Человек, который травит, это все равно, что ребенок, которого кинули на середину реки, говорит, плыви. А он не умеет, плыви. Ну, выплывешь, молодец, не выплывешь, ну, естественно, отбор. Что здесь делать? 7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Как вы правы? Как вы правы? Я вот сам учился, я 52-го года рождения, так это хорошо у меня был старший брат, который приходил с другом, и я против большой компании стоял, потому что я пришел учиться. А вообще-то в гимназии за этим смотрел надзиратель. Ну, это ладно. Так. Дочка у меня, мы жили в Митино, улица Барышиха, там такая школа была, как бы вроде одна единственная. Там один бандит просто девочек бил, и когда он девочку, подружку моей дочери избил в живот ногами, я тоже не выдержал, думаю, следующая, наверное, моя дочь. Я художник по костюмам, я как раз что-то делал из казачьей формы. Я одеваю казачью форму, беру нагайку, открываю, звоню, стучу в дверь и говорю, будьте любезны, говорю, мне сделайте сообщение.
Так.
И говорю, что вот наше казачье общество берет девочек под защиту, а его прям поднимаю за ухо, так вот веду по коридору и говорю, я тебя сейчас, говорю, в унитаз спущу.
Спасибо. О, вот это тоже вариант. Такое тоже бывает. Ну, кто-то сразу скажет, нельзя, нужно все решать вопросами, как-то разговорами. А нам тут учитель звонит. Ой, товарищ учитель, пожалуйста, позвоните. Я даже для вас вот сейчас линию освобожу, пожалуйста. 7373948, телефон прямого. Вот, Александр. Здрасте, Александр.
Добрый вечер всем.
Да.
Знаете, тяжело все это слушать.
Так.
Я попробую коротко, если вы меня...
Давайте, да-да-да, у нас 2 минуты.
Ага. Понимаете, какое дело? Вот всех этих проблем не было бы, а они копятся, вот как снежный ком.
Копятся, копятся,
если
конечно.
Если бы выполнялись простые требования. Педагогика должна быть социально опосредованной.
Угу.
Понимаете? Раз. Дальше. Если есть выработанные... коллективные, не побоюсь этого слова, нормы сотрудничества, они все дальше регулируют. Конечно, бывают исключения.
То есть вы считаете, что медиация никакая не поможет?
Если дети сопряжены как раз общими переживаниями, идеей сотрудничества, которые как раз и базируются вот на этих самых нормах сотрудничества,
да.
А нормы сотрудничества, я хотел бы подчеркнуть, это как раз и есть то самое законодательство, в котором мы живем. И все было бы нормально.
Но спасибо большое, Александр. Я понимаю, сотрудничество, конечно, но все равно идет от человека. Очень хотелось бы жить в идеальном мире. Вот из такого образцового советского фильма. Очень бы хотелось. Но вспомните свое детство, разве у вас не было такого? Образцовые фильмы снимали. Невозможно вот этих вот идеальных людей сразу же собрать, и чтобы все только занимались учебой. Есть позиционирование первого учителя или классного руководителя, который таким образом организует работу, что никто не пикнет в адрес одноклассника, не знаю, однокашника, кого угодно. А есть, к сожалению, другие ситуации. Есть позиции учителей, которые говорят, ну, дети сами разберутся. Или вольно или невольно становятся на чью-то сторону. Это тоже ужасно. Мы-то с вами говорим о том, что нужна какая-то коммуникация. Есть те, кто не справился и уже на кладбище лежит, кого нашли под... Вот ровно об этом и речь, Павел, ровно об этом и речь. Фильм «Чучело» вспомнился. Конечно, конечно. Поэтому невозможно, чтобы это было нормой. Для нас с вами, к сожалению, история с какой-то травлей стала, ну вот, это элемент какого-то взросления. Но подождите, вы же хотите детям нормальные условия дома рассказывать, старайтесь рассказать, что такое хорошо, что такое плохо. Но его еще и другая среда обучает. Недостаточно мамы с папой, к сожалению. Недостаточно. Его невозможно в вакуум какой-то поместить, этого ребенка. И в комнату с этими, с мягкими стенками. Поэтому медиация, ну, почему бы нет? Другое дело, кто будет проводить, конечно, эту медиацию, тоже большой вопрос. Но по факту, может быть, мы видим, что каким-то образом этот сдвигается все это с мертвой точки, и всяких вот этих вот ужасных историй из школ, когда кто-то кого-то травил и избивал, будет меньше.